Здравствуйте. Сегодня четверг, 29 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Россия подвергла Украину новому массированному ракетному обстрелу. Владимир Зеленский выступил с посланием к Верховной Раде. Число заключенных российских колоний, желающих вступить в ЧВК Вагнера, резко снизилось, говорит глава фонда «Руссидящая» Ольга Романова. Также сегодня.
Необходимо доказывать, что и как, что он нужен, не нужен, добиваться успеха на фронте. Минобороны в этом, судя по всему, не очень хочет помогать, либо это следствие бардака, который есть во всех звеньях. И что делать? Начинаются уже несколько импульсивные движения господина Пригожина.
Почему Евгений Пригожин вступает в открытый конфликт с командованием российской армии и влиятельными фигурами путинского режима? Сегодняшнее утро началось с объявления воздушной тревоги во всех регионах Украины. По оценкам Генерального штаба ВСУ, российская армия выпустила по Украине примерно 70 ракет, 54 из них были сбиты. Удару подверглись инфраструктурные объекты в Киеве, в Харьковской, Львовской, Житомирской, Черниговской областях и в других регионах. Во Львове практически полностью было нарушено электроснабжение. В Киеве при обстреле пострадали по меньшей мере 3 человека, в том числе 14-летний. Девочка. Власти Беларуси сообщили сегодня, что на территории страны упали обломки ракеты, выпущенные украинским комплексом ПВО С-300. Подтверждения этой информации из независимых источников пока не было. И сегодня же были слышны сигналы воздушной тревоги и взрывы в районе базы российских стратегических бомбардировщиков в городе Энгельс в Саратовской области, которая до этого уже дважды подвергалась атаке беспилотников. Неспособность сил российских ПВО обеспечить безопасность военной авиабазы, находящейся в 700 километрах от границы России с Украиной, заставила задаться вопросом, почему так происходит, даже ведущую программы «60 минут» на телеканале «Россия» Ольгу Скобееву.
Про систему противовоздушной обороны, имея в виду наверняка в том числе «Энгельс», перестроить, усовершенствовать ее можно быстро и как быстро, если начать вот прямо вчера?
Мы же уже и неоднократно говорили об этом. Помимо зенитно-ракетного полка, даже не только об «Энгельсе», помимо зенитно-ракетного полка, который стоит на прикрытии этого аэродрома, надо все-таки, наверное, усилить его средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Потому что тот же самый С-300, С-400, он хорошо работает по БЛА класса Мале, Хале, например. Я их так русскими буквами называю. Но по малоразмерным беспилотным летательным аппаратам нужны комплексы и ближнего действия, и опять-таки малокалиберная зенитная артиллерия на совершенно новом уровне. То есть средства прикрытия вот важнейших объектов на территории европейской части надо считать в наше время недостаточными.
Это был фрагмент программы «60 минут», выходящий на телеканале «Россия». Владимир Путин, отменивший недавно большую пресс-конференцию, послание Федеральному собранию, прямую линию, отказавшийся в конце прошлой недели от поездки в Нижний Тагил, вчера из-за плохих погодных условий побоялся лететь в Псков на запуск завода «Титан-полимер», хотя псковский аэропорт вчера 2 регулярных пассажирских рейса из Москвы все-таки принял. В спуске на воду очередного подводного ракетоносца император Александр III Путин принимал сегодня участие по видеосвязи. А его украинский коллега Владимир Зеленский, лично побывавший за последние 10 дней вблизи линии фронта в Бахмуте и нанесший официальный визит в США, вчера выступил перед Верховной Радой Украины, несмотря на то, что начало его речи пришлось отложить из-за воздушной тревоги. Вот короткий фрагмент выступления Владимира Зеленского.
Давайте сегодня поговорим про Украину.
Давайте сегодня поговорим об Украине, о том, как все изменились за эти 10 месяцев, и о том, как мы изменили весь мир. За 10 месяцев этого года мы помогли всем. Мы помогли Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто на Западе не боится и никогда не будет бояться России. Мы помогли Евросоюзу приобрести настоящую субъектность, помогли Европе почувствовать себя не несколькими чемпионатами с командами разного уровня, а одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за эту важную победу. Именно Украина объединила Европейский Союз. Оказалось, что это возможно. Сегодня украинские воины доказывают, что величие зависит не от размеров государства, не от запаса ракеты, не от способности кого-то принуждать. Величие зависит от силы духа тех, кто защищает свой дом, защищает свободу для своего народа. Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент в полномасштабной войне. Это показало силу нашего сопротивления. Украинские воины освободили Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на любые свои посягательства. Это показало, что Украину ничего не остановит. В Черном море несколько уменьшилось флагманов, а один печально известный мост все чаще работает на выезд, а не на въезд. Если работает, конечно. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским.
Оно будет украинским.
Это был фрагмент обращения к Верховной Раде Украины президента страны Владимира Зеленского. Создатель и владелец так называемой ЧВК Вагнера, предприниматель Евгений Пригожин, фактически подтвердил в социальных сетях, что на широко разошедшемся в интернете видео, на котором двое артиллеристов как минимум нелестно отзываются о начальнике Генерального штаба Российской армии, требуя больше снарядов, так вот Пригожин фактически подтвердил, что на этом видео запечатлены бойцы ЧВК, которые он возглавляет. Мне это видео попадалось, но я не хотел использовать его звукоряд, предполагая, что оно может быть фейковым. Потому что открытые оскорбления в адрес представителя высшего командования армии, особенно армии, ведущей боевые действия, случай совершенно вопиющий. Но давайте послушаем, что говорили эти артиллеристы, утверждающие, что участвуют в боях за Бахмут.
Начальнику генерального штаба. Ты черт. Да больше не воевать, у нас нет снарядов, там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим их, мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам, наконец-то.
Назвать тебя больше нечем, кроме одного слова, это когда пацаны гибнут, где вы все?
Это были люди, представившиеся бойцами ЧВК Вагнера, воюющими сейчас в районе города Бахмут в Донецкой области. И вот что написал в социальных сетях по этому поводу Евгений Пригожин. Думаю, его пиар-служба сейчас жалеет, что пропустила словосочетание «давно уже не за горами», сказанное Пригожиным по поводу Бахмута, попытки взять который подразделения ЧВК Вагнера и российской армии предпринимают уже много недель. Итак, цитаты Евгения Пригожина читает диктор.
«Специально, чтобы ответить на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы видели сейчас кого-нибудь из украинских националистов? И я не видел. Наша главная задача, и их тоже, идти и брать Бахмут. И я думаю, что взятие Бахмута давно не за горами».
Это был фрагмент заявления в социальных сетях предпринимателя, владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Его читал диктор. В другом своем посте в социальных сетях Евгений Пригожин раскритиковал Дмитрия Медведева, сделавшего в своем телеграм-канале прогноз развития событий на будущий год. Я не буду пересказывать этот прогноз, скажу только, что Пригожин назвал его эротическими фантазиями бывшего президента России. Вообще, Пригожин уже успел перессориться со многими влиятельными фигурами путинского режима. Естественно, что им недовольны в армии, им недовольны в ФСБ, им недовольны люди из близкого круга Владимира Путина. Пригожин вступил в открытый конфликт с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Дмитрия Медведева Пригожин, не стеснявшийся лично услужливо накрывать стол Владимиру Путину и его высокопоставленным гостям, по-видимому, просто не уважает. Но остается еще один важный вопрос. Имеет ли право частная военная компания, чье существование с юридической точки зрения находится как минимум в серой зоне даже для нынешнего российского законодательства, так вот, имеет ли право ЧВК требовать снаряды у Министерства обороны? И кто, кроме Министерства обороны, официального ведомства, может предоставить эти снаряды? Вот как отвечает на этот вопрос журналист-расследователь Центра «Досье» Денис Коротков.
При всей многообразности сфер деятельности господина Пригожина, кроме Министерства обороны, снабжать боеприпасами артиллерию, да и стрелкового оружия просто-напросто некому, естественно. В любом случае, вся ЧВК Вагнера, будь в ней 10, 20 или 30 тысяч человек, она будет сидеть на логистике Министерства обороны. И есть вот эти вот замечательные джентльмены, которые стоят рядом с орудием Д-30, по-моему, да? Вот то, что на них надето, это можно найти, можно купить, можно самостоятельно вывести, можно как-то обеспечить их продовольствием. Но обеспечить их вот этим самым орудием, а вот это орудие боеприпасами невозможно. Просто-напросто это не получится, нет таких ресурсов. Нет снарядов больше нигде ни у кого в России, кроме как у Министерства обороны, тем более в тех количествах, которые необходимы при ведении активных боевых действий. Вообще-то ЧВК Вагнера как минимум административно абсолютно обособленное формирование, и те версии, что это некое там нештатное секретное подразделение не то ГРУ, не то Минобороны, они, конечно же, высказывались, как мне кажется, несколько ошибочно различными коллегами. Другое дело, что оперативное подчинение, естественно, в определенной степени необходимо, да, потому что не может соединение численностью в несколько тысяч, а уже сейчас может больше 10 тысяч человек, действовать на фронте обособленно, без какой-либо связи, без общей цели со своими соседями, поддерживающими, усиливающими и прочими частями, подразделениями. Это одна из причин многочисленных этого конфликта между господином Пригожиным и высшим армейским руководством. Это в том числе вот это отсутствие всяческой определенности. Вот любимое слово последних лет – гибридность. Вот она, пожалуйста. Теоретически, да, они действуют где-то в составе группировки, и наверняка подразумевается, что должны действовать в составе общего плана под командованием командующего там некоего. Но на практике как им можно что-нибудь приказать и заставить выполнить? Заставить выполнить можно военнослужащего, которого можно отстранить от должности, можно привлечь к уголовной ответственности. В конце концов, можно просто-напросто не дать очередной орден или очередную звездочку. А что можно сделать с вагнеровцами? Можно только расстрелять, да, но расстрелять они могут себя только сами, опять-таки. В любом случае, подобный выход в эфир не представляется хоть в какой-либо степени вероятным без санкции господина Пригожина. Режиссура очевидна. Иначе есть, может быть, 0,5% вероятности, что обыскалось по-другому, но это за изначально выстроенная история. Он там очень интересную фразу сказал, как там, Бахмут на грани падения уже давно, да? Он сам-то понял вообще, что сказал? Потому что действительно, Бахмут на грани падения, но уже очень давно. Успеха-то нет. И, соответственно, необходимо доказывать, что и как, что он нужен, не нужен, добиваться успеха на фронте. Минобороны в этом, судя по всему, либо не очень хочет помогать, либо это следствие действительно того бардака, который есть во всех звеньях. И что делать, и что делать, и что делать, начинаются уже, может быть, не всегда продуманные и несколько импульсивные движения господина Пригожина. Потому что он абсолютно точно не идиот. И он понимает, что развязка в той или иной степени близка. Но он вообще ищет свое место в этой жизни, в наступившей после 24 февраля. Да? И сейчас, когда он действительно зашел в конфликт со многими великими людьми, и, судя по всему, его связь все-таки не такая, чтобы набрать на мобилу и сказать: «Владимир Владимирович, подкинь снарядов под Бахмут». Ну, а успеха добиться тут даже, может, и не вина Пригожина, есть и объективные обстоятельства. И еще, судя по тем его дневникам, которые, я полагаю, дневникам, записям, точнее, которые, я полагаю, подлинными, которые попали в сеть еще во времена президентства господина Медведева, как бы президентство, говорят о том, что он просто его очень лично не любит, скажем так, презирает. И в отличие от господина Путина, к которому он относится или относился с искренним пиететом, почтением. Ну, а потому что кто он такой, да? Кто он такой? Ну, не альфа-самец. Какой-то непонятный человек, которому дали, подержали стульчик, значит, господина Путина, а товарищ Медведев вроде бы в тот момент, когда был президентом, чуть ли не почувствовал себя президентом. В том числе начал вести себя как президент, подумать только с господином Пригожиным. Господин Пригожин говорит, да, я не гнушаюсь подавать тарелку коронованным особам, но, судя по всему, коронованный особ он считает Владимира Владимировича Путина, но никак не Дмитрия Анатольевича Медведева, которому уступили место, значит, только погреть стульчик.
О том, почему Евгений Пригожин вступил в конфликт с влиятельными фигурами путинского режима и почему он просто не любит Дмитрия Медведева, говорил журналист-расследователь Центра «Досье» Денис Коротков. Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 29 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. ЧВК «Вагнера» часто упоминается в качестве одной из наиболее эффективных российских группировок, ведущих боевые действия в Украине. И известно также, что значительную часть личного состава сейчас составляют бывшие заключенные, которым в обмен на согласие поехать на войну Пригожин предложил помилование, освобождение, денежное довольствие и социальную защиту. Активная вербовка заключенных началась еще в конце лета, начале осени. Родственники подписавших соглашение с ЧВК «Вагнера» заключенных часто не имели возможности встретиться с ними до отправки на фронт, чтобы попытаться рассказать, что в реальности происходит сейчас в Украине. Ведь у заключенных очень ограниченный доступ к средствам массовой информации. Сейчас, как отмечает глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, в российских колониях число желающих воевать в Украине резко снизилось. Но те, кто все-таки едут туда, по-прежнему слабо представляют, что их ждет.
Есть хорошие новости. Заключенные отказываются вербоваться. И это уже тенденция. Мы видим, что в колониях и зонах, где раньше вербовалось по 200, 300, 500 человек сразу, и где по-прежнему там какие-то настроения, когда сейчас приезжает ЧВК «Вагнер», его встречают очень плохо. И я увидела сначала рекорд на прошлой неделе был 24 записавшихся в одной из ивановских зон. И в итоге уехало 19, то есть еще 5 человек раздумало по дороге все-таки. Но 19 человек – это уже для Вагнера, конечно, это никакая не цифра. И я вижу, что, в принципе, поток желающих снизился. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что они нашли, к сожалению, другие резервы. Пока непонятно, что с этим будет. Другой резерв – это 2500 заключенных украинцев, собственно, перемещенных из Херсонской и Николаевской области. Они сейчас распределены примерно по 10 колониям в России. Они все украинские граждане. И их очень сильно шантажируют, я бы сказала. Здесь виновата такая самоувлеченность Пригожина самим собой. Он, конечно же, почувствовал себя большим специалистом по пиару, такой инженер человеческих душ, фабрика троллей Вольгина, я могу делать общественное мнение. Большой успех, действительно большой успех изначальной такой утилизации заключенных, да, наемничества. 35 тысяч человек записалось к «Вагнеру», были завербованы на 1 декабря. А дальше эта цифра не увеличивается. Она не увеличивается, и все. Летом до объявления мобилизации 21 сентября записалось 11-12 тысяч. Был резкий скачок в момент мобилизации. ЧВК «Вагнер» пошел за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Сразу 35 тысяч. И дальше рост остановился полностью. Заключенные встречают сейчас вагнеровцев агрессивно, довольно агрессивно. И если когда шла вербовка, и ты разговаривала с заключенными, и спрашиваешь, ну почему ты завербовался? Потому что есть возможность начать жизнь с чистого листа. Свобода, помилование, прощение грехов, смена матрицы. И на последнем месте деньги. То сейчас, когда ты спрашиваешь, почему... Почему-то деньги на первом месте. Обещал платить, не платят, хотя на самом деле платят. Просто не так, не столько, не так часто, ну и так далее. Но самое главное, то, что заключенные не могут сформулировать, обманул. Они могут сформулировать, обманул как раз по деньгам, а то, что обманул в то, что свобода – это не свобода, то, что там на самом деле война, а не клюквенная кровь. Вот в этом обманул. Обманул в том, что нет перспектив-то никаких, а есть перспектива только смерти, больше ничего. Есть перспектива пыток, как в тюрьме, внесудебных казней, как в тюрьме. Обманул, поманил за лучшей долей, но обманул. Ну, конечно, это пушечное мясо. Я бы даже сказала бы, ну, просто пушечное мясо – настолько расхожий термин, но я бы сказала бы даже такой немножко ковролин. Ими просто устилают минные поля. И самое-то главное, что людей бесправных, людей очень плохо информированных о том, что происходит в мире, тем не менее их принуждают делать вещи, на которые они там не подписывались. Они не предполагали, что война настоящая. Ну да, увы, да, они не информированы, у них нет интернета официально, у них нет мобильных телефонов. Вы знаете, интересная вещь. Взрослые мужики, что заключенные, что не заключенные, взрослые мужики себе правда не представляют, что такое война. Им об этом не говорят в федеральном эфире, показывают что-то очень бравурное. Для них война – это пока они туда не попали, это компьютерная стрелялка. Они подписываются на адвенчер, на приключения. И то, с чем они сталкиваются, для них большой сюрприз. Для всех.
Это была глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова, фрагмент программы «Радио Свобода. Человек имеет право». Нынешняя агрессия России против Украины сказывается на всех сферах жизни, в том числе, разумеется, и на том, как развивается мировое искусство. Вчера отмечался Международный день кино, и я попросил кинокритика Андрея Плахова подвести в этом контексте кинематографические итоги уходящего года. Андрей, успел ли уже мировой кинематограф откликнуться на события в Украине? Если да, то как повлияла на мировое кино эта война?
Наверное, трудно говорить о том, что непосредственным образом война уже нашла отражение в сюжетах, в темах мирового кинематографа, в тех проектах, которые запускаются. Ведь кино – искусство с достаточно длинной дистанции. То есть в этом году практически мы видим фильмы, запущенные еще в прошлом году, а иногда даже до пандемии, потому что пандемия тоже в какой-то степени стала паузой для развития кинематографа. Поэтому я думаю, что фильмы, безусловно, появятся. Они не могут не появиться, посвященные непосредственно той ситуации, которая сложилась в 2022 году и вот этой страшной войне в Украине. Но сегодня скорее можно говорить о косвенном влиянии, не о прямом, а о косвенном, о том, что вот эта атмосфера, взрывная атмосфера, в которой мы сегодня живем уже в течение практически целого года, она, безусловно, очень сильно влияет на состояние умов, на настроение, на эмоциональную атмосферу и в каком-то смысле даже на художественное качество кинематографа сегодняшнего. Ну, например, появляется фильм «На Западном фронте без перемен». Это экранизация «Ремарка», ситуация Первой мировой войны. Казалось бы, далекое прошлое. Я думаю, что если бы этот фильм появился, а он мог появиться, скажем, 5 лет назад еще, или 3 года назад даже, он бы воспринимался как историческое ретро, в чем-то актуальное, но все-таки не так задевающее настроение сегодняшнего дня. А сейчас это именно так, потому что фактически мы видим, ну, если не повторение ситуации мировых войн, то, во всяком случае, приближение к ним и страшную тревогу. И, в общем, человечество живет уже как бы в ситуации мировой войны сегодня психологически. И искусство, конечно, это чувствует и по-своему отражает. Ну, кроме того, надо сказать, что, например, фильмы, которые снимались в Украине еще до войны, они, тем не менее, уже эту ситуацию в каком-то смысле тоже отражали и отразили. Потому что война ведь возникла не сегодня, как мы знаем, она продолжается уже не первый год. И, скажем, вот фильмы Валентина Васиновича «Атлантида» и «Отражение», собственно, они рассказывают об этой латентной, что ли, войне, которая на самом деле вовсе не латентная, совершенно реальная была. И сегодня эти фильмы тоже воспринимаются по-другому. Я помню, что когда картина Васиновича была показана на Ренессансном фестивале в конце прошлого года, 21 сентября осенью, то она воспринималась, ну, как некий, даже, может быть, в каком-то смысле гротеск, некое преувеличение. И еще были споры по поводу того, насколько правомерно вот это очень жестокое изображение конфликта в Донбассе, которым, значит, действия там происходят, и страшная жестокость, сопровождающая действия там российских военных. Но сегодня, после того, что мы уже знаем о происходящем в этом году, я думаю, что этот фильм тоже смотрится какими-то другими глазами. Вообще многое сегодня начинает восприниматься именно другими глазами, уже сквозь вот эту военную ситуацию 22-го года.
А если говорить о российском кино, насколько серьезный удар эта война нанесла по нему, и можно ли ожидать антивоенных высказываний, скажем, в завуалированной форме, как в свое время в советские времена?
Ощущение такое, что российское кино оказалось совершенно не готово к такой жесткой цензурной ситуации, в которой оно оказалось. В советское время действительно существовала цензура, и все понимали правила игры, поэтому талантливые кинематографисты научились как бы обходить эти цензурные препоны, овладели искусством эзопового языка, и появлялись фильмы, которые представляли собой вот эти самые завуалированные высказывания, то есть они не были открыто оппозиционными, это было невозможно, или открыто антисоветскими, скажем. Но, тем не менее, фильмы там Алексея Германа, некоторые фильмы Глеба Панфилова и других режиссеров, они содержали в себе вот зерна этого внутреннего несогласия с режимом, с советской идеологией. И они стали, собственно говоря, и классикой, как это ни парадоксально, советского кино в итоге, потому что это были лучшие фильмы из того, что делалось в то время в Советском Союзе. Но сейчас, я боюсь, ситуация гораздо хуже, потому что молодые кинематографисты, они сформировались уже в достаточно свободной атмосфере там, 90-х годов и даже нулевых годов нашего века. И они совершенно не готовы к такой жесткой цензуре, которая сегодня воцарилась в России, и которая фактически перекрывает дорогу любому кинопроекту, в котором хоть как-то присутствует некое протестное начало или несогласие с официальной линией партии, в кавычках и без кавычек. Поэтому я думаю, что сегодня российское кино в очень трудном положении. Я не особенно ожидаю каких-то ярких и значительных явлений в нем в ближайший период. По крайней мере, до тех пор, пока кинематографисты не научится как-то ориентироваться в этой новой реальности, во-первых, в реальности как таковой, а во-вторых, в реальности той цензуры и тех правил, тех установок, которые определяют развитие кино в России сегодня.
О влиянии агрессии России против Украины на мировой и российский кинематограф говорил кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».